Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Погода мрачная, а пейзаж у нас будет какой?
А пейзаж у нас будет, наоборот, южный и светлый. Мы сейчас на юг отправимся,
прекрасно,
наконец-то.
Прекрасно. Итак, Ксения Байслашвили, Ксения Ларина, наш сегодняшний герой Александр Иванов, художник, к которому мы уже не первый раз обращаемся. «Апиева дорога» сегодня картина, которую мы будем рассматривать. И поможет нам в этом Светлана Степанова, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Света, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А почему мы эту картину выбрали? Объясните нам, пожалуйста, всем.
Вы знаете, среди замечательных пейзажных работ Иванова эта картина, пожалуй, стоит особняком. Она принадлежит к тем немногим этюдам, которые не связаны напрямую с созданием произведения явления Христа народу. Потому что само обращение Иванова к пейзажу, ведь он по образованию был историческим пейзажистом, историческим живописцем, а не пейзажистом, связано с созданием этой картины. «Апиева дорога» интересна еще и тем, что это, пожалуй, единственный пейзаж, о котором есть прямое упоминание Иванова в его письмах. Кроме того, пейзаж изображен на закате. А, как известно, Иванов не любил изображать какие-то эффекты атмосферного состояния природы, да, связанные со временем суток или с временем года. Все его пейзажи, по сути, предстают в неком таком полуденном, ясном и чистом состоянии вот летнего, дневного, полдня итальянской природы. Действительно, летом 1845 года Иванов жил в местечке Альбана, это в 20 километрах от Рима, с художником, молодым художником, выпускником Академии художеств Егором Солнцевым. Этого художника мало кто знает, скорее известен его брат Федор, который был одним из основателей так называемого русского византийского стиля, был одним из первых реставраторов древнерусской живописи, в частности, Софии Киевской. А Егор Солнцев был пейзажистом. И вот Иванов вместе с Егором Солнцевым
Солнцев еще нарисовал, по-моему, перенес на в акварель все собрание кремлевских музеев.
Да, да, оружейные да. Поэтому палаты, о Федоре Солнцеве да. действительно можно сделать целый...
У нас была о нем передача большая.
Да. Ну, замечательно. Так вот, под вечер этого летнего дня, причем, очевидно, это был конец августа. То есть, знаете, уже такой закат этого утомительного итальянского лета. Они отправились искать пейзажный мотив. Причем пейзажный мотив не для Иванова, а для Егора Солнцева, потому что с подачи Иванова Егор Солнцев получил заказ на пейзаж от Николая Языкова, известного русского поэта. И вот, если можно, я зачитаю фрагмент этого письма, который Иванов пишет уже в конце сентября Федору Чижову. «Отыскивая прекрасные места, сильно поражен был видом Рима на 9-й миле, в Альбана, и занялся сам этим видом вместе с ним, то есть Солнцевым. Вот его описание. Древняя дорога Аппия, имеющая по обеим сторонам развалины гробов римских вельмож, на одном из них мы сами уставились, то есть, видимо, расположились. На втором плане – акведук, половина дороги от Альбана, Торе де Меце Виа. За ним – древний Рим в развалинах, потом самый Рим и в середине – огромный купол Петра, царствующий над всеми развалинами, потом Витербские горы за 60 миль, и все это при закате солнца. Пожалуй, можно толковать, что торжествующий Петр или воцарившийся католицизм над древним миром находится при своем закате. Писали, писали, но, наконец, Солнцев увидел, что невозможно, а я очень трудно. Солнцев сначала совсем ничего не мог разобрать и ничего не делал, убиваясь в затруднениях. Я тянул и дотянул бы, но это бы заняло у меня, по крайней мере, еще месяц. Однако было бы хорошо. Если бы вы видели место в хорошую погоду и при полном освещении, то не знаю, что другое понравилось бы вам после этого».
А в чем там трудность была? В том, что это плоский абсолютно пейзаж.
Конечно, в этом равнинном пейзаже с этой выжженной красной землей, с этой опаленной травой, которая почти утратила зелень, да, как цвет, без каких-то вот таких вот интересных зацепок пейзажных, которые всегда нужны были художникам-пейзажистам, чтобы создать некую композицию, эффектную и привлекательную для зрителя. Для Егора Солнцева в этом пейзаже ничего не было такого примечательного. А вот Иванов как раз и увидел вот в этой земле в ее лике вот ту самую первозданность, то самое вековечное существование божественного мира природы, которому так всегда тянулось его художественное сознание. И действительно, над этим этюдом он работал какое-то время, потому что он производит впечатление вполне законченной, завершенной картинной композиции. И любопытно то еще, что этот пейзаж, вот 45-й год, это примерно середина пути творческого Александра Иванова. В 1833 году он впервые заявляет о работе над картиной, вернее, об идее картины, которая пришла ему в голову. В 57-м практически уже работа над картиной завершается, и в 58-м весной он возвращается в Россию. И интересно, что этот пейзаж, пожалуй, воплощает в себе какие-то очень важные, сущностные качества и пейзажной живописи Иванова, и, собственно, его творческого мышления. Вот если вы были на выставках последних лет в ГМИ имени Пушкина...
Музей изобразительных искусств.
Да, Музей изобразительных искусств. Не случайно ивановские пейзажи соседствовали с пейзажами немецкого романтика Каспара Давида Фридриха. И вот это соседство было очень показательно, потому что оно сразу обнаруживает отличие Иванова, хотя он принадлежал как бы к романтической эпохе, да, вот от миросозерцания таких вот классических романтиков, каковым был Фридрих. Если у Фридриха мы видим символизм пейзажных объектов. Для него, например, горы – это олицетворение Бога. Там какой-нибудь шпиль колокольни – это как бы знак вот тяготения, да, человека, его мысли, его разума к Богу. То ивановские пейзажи рядом с Фридрихом кажутся очень простыми, не нагруженными, не требующими вот таких вот интеллектуальных расшифровок.
Но в то же время ведь он не зря берет именно Via Appia, Аппиева дорога. Она ведь нагружена смыслом.
Конечно.
Нам со школы известно, что именно по этой дороге шли легионеры.
Шли легионеры. По этой дороге шел Петр.
Да, Петр, который стал сомневаться в Христе.
Да, да, да. И встретил Петра. И встретил, вернее, Петр шел из Рима и встретил Христа, который ему и задал вот этот вот сакраментальный вопрос, куда идешь. Действительно, Via Appia – это особое место в римских окрестностях. Действительно, оно хранит в себе вот эти вековечные пласты итальянской истории. Но вот если вы посмотрите на самый пейзаж, то вы увидите вот целый ряд удивительных особенностей. Во-первых, сама простота мотива. Во-вторых, там, собственно, нет портрета местности, хотя он очень реалистичен, этот пейзаж.
То есть ничего не узнается,
собственно,
да?
Понимаете, как бы и узнается, и не узнается, потому что, ведь посмотрите, самой дороги там нет. Возможно, во времена Иванова, когда он работал вот здесь, не вся часть Аппиевой дороги в пределах окрестности Рима была расчищена от земли. Дорога скорее обозначена какими-то линиями теней, травы, и вот теми руинами...
Скорее, колеёй какой-то.
Она и была довольно-таки узкая. Она, по-моему, 6 метров, да, в ширину.
Для Древнего Рима это достаточно широкая.
Для нас сегодня
дорога,
это, конечно...
потому что она позволяла проезжать двум повозкам встречно.
Я имею в виду с современной точки зрения.
Да, да. И вот эти руины, ведь они практически неузнаваемы в своих каких-то конкретных очертаниях, конкретных свойствах. Вот я пыталась найти все-таки, что за объекты там у Иванова изображены, и оказывается, очень трудно. То есть для него вот эти вот руины – это некие тени плодов человеческих рук, которые так разрушило время. И для него это, возможно, и было олицетворением вот этого всеразрушающего времени.
В то же время там же есть достаточно более узнаваемое место, чуть повыше.
Дальше Рим, полоска Рима и, конечно, купол...
Вот там силуэт города – это Рим, да?
Да, собора Петра. Но вот если вы проследите как бы зрительно линию вот этого пути, то есть перед нами фактически не дорога, а путь в этом бескрайном мире, этот путь действительно упирается в купол собора Святого Петра, чтобы потом как бы мысленно быть продолженным в этой тверди неба. И тем самым Иванов как будто соединяет вот такими композиционными моментами, построениями вот эту землю, вот эту плоть, эту материю богосотворенного мира с тем духовным, с тем безграничным и вечным, которое является собой и Рим как земное творение, да, вечный Рим, и небо как вот вечный купол над этой землей. И, собственно, действительно, вот этот пейзаж можно считать в какой-то мере олицетворением самого Иванова, его художественного дара, его концепции, что ли, художественной, да? Это вечный путь к вечности, к идеалу, к возвышенному, но путь, который пролегает вот в этой плоти земли, в этой почве, от которой Иванов не отрывается, которую он умеет прочувствовать.
А вот все-таки, простите, Света, все-таки то, о чем вы уже сказали, вот отсутствие самой дороги, что скорее это ощущение поля, пространства безграничного, это тоже что-то, о чем-то говорит, наверное.
Безусловно.
Что-то значит.
Безусловно. Дело в том, что Иванов, он как бы не апеллирует вот каким-то человеческим ассоциациям, человеческим эмоциональным, как это любили делать романтики, да? Когда в пейзаж привносится эмоция самого человека, самого творца, и она передается зрителю. Для Иванова это скорее ассоциации более глубокого свойства. Бескрайность, любая бескрайность, рождает что в человеке? Чувство одиночества. И вот, кстати, от многих пейзажей, которые изображали Аппиеву дорогу, в Ивановском нет человека. Нет человеческой фигуры даже в качестве модуля какого-то.
Для,
да,
масштаба.
Для пространственного, для масштаба. Для масштабного модуля, для угадывания, собственно, размеров.
Ну там что, камни какие-то, вот эти вот объекты, как вы говорите, это что
это
такое?
Это руины.
Руины.
Это руины вот этих самых гробов вельмож римских, которые когда-то действительно вдоль всей Аппиевой дороги и находились. Вот. И не случайно вот это ироническое замечание, да, в письме, пожалуй, можно толковать. То есть Иванов предполагает, что в глазах зрителя может возникнуть вот какое-то вот это вот толкование литературное. Но Иванов никогда, собственно, не позволял себе вот таких каких-то открытых сопоставлений пейзажа, природы с человеческим...
А вы там не были на этом месте? Не пытались сравнить?
Я предприняла несколько таких вот вояжей в Рим и по окрестностям, по ивановским местам. И нужно сказать, что это, конечно, совершенно незабываемые ощущения и чувства. И когда я тут перечитала воспоминания Семёна Чуйкова, современного художника, о том, как он искал место своего любимого пейзажа ивановского, Неаполитанский залив, возле Кастелломары, и даже, оказывается, писал там тоже пейзаж. И вот он говорит, что действительно сама личность Иванова становится ближе, понятнее. Ну, это слишком, наверное, да, высокомерно считать, что мы поняли. Но вот это ощущение его присутствия там действительно есть.
Но вы нашли это место?
Это место я не нашла, потому что эта девятая миля – это фактически половина пути от Рима до Альбана. Там сейчас проходит уже Виа Аппия Нуова, современная Аппиевая дорога. Шоссе, там все перестроено. Собственно, тот путь, который проходят туристы, самые такие вот активные, это где-то до виллы Квинтилли, это где-то пятая миля вот этой Аппиевой дороги. К сожалению, я боюсь, что там уже ничего не осталось от того, что было у Иванова.
Нам нужно задать да. вопрос. Этот вопрос будет как раз касаться того места, которое сохранилось, да, и его можно посетить, я так понимаю, в наши дни. Мы не называем его.
Ну, давайте.
Да, да. Вопрос следующий. Итак, внимание. Однофамилец Александра Иванова, советский художник, представитель так называемого сурового стиля, шестидесятник Виктор Иванов, написал картину, на которой изобразил излюбленное место посиделок художников, поэтов и писателей в Риме. Эта картина была очень известна, и сейчас она находится тоже в залах Третьяковской галереи. Ее можно посмотреть. Итак, что за место изобразил Виктор Иванов, представитель так называемого сурового стиля уже в 20 веке. И я напомню, что там бывал неоднократно и Александр Иванов, и Гоголь. Туда приходил и Брюлов, а также западные писатели и живописцы тоже. Плюс 7-985-970-4545 это наш смс, а мы вам отдадим за правильный ответ и билеты в Третьяковскую галерею, а также каталоги музеев российских, в частности, Омского музея. Я хотела вам подарить это музей, я напомню, город, где, откуда родом Врубель, там огромное его обширное, интереснейшее собрание. И, кроме того, это каталог Дарвиновского музея.
Давайте мы сейчас послушаем тогда «Путь в галерею», как раз у нас будет правильно, сейчас будет правильно, да? А потом продолжим наш разговор уже после новостей.
И «Путь» представит Наталья Преснова.
«Путь в галерею».
Этюд Иванова «Аппиева дорога» был приобретен Павлом Михайловичем Третьяковым до 1880 года. Эта дата определяется изданием переписки Александра Иванова, составленной Боткиным Михаилом Петровичем, в которой были опубликованы, в частности, письма к Третьякову. И в этих письмах был отмечен наш этюд. И вообще нужно сказать, что сама история приобретения Третьяковым произведения Иванова достаточно интересной и порой выглядит даже авантюрной. В 1873 году Третьяков просит Федора Бронникова уведомить жившего в Риме Сергея Иванова о своем желании приобрести работу его брата и вступает с Сергеем Александровичем в переписку. В 1876 году приехавший в Рим Сергей Михайлович Третьяков отбирает для Павла Михайловича 10 работ, которые отправляются в Россию. И среди них были известные этюды, как, например, в Тиволе, изображение головы Иоанна Крестителя, апостола Андрея. После смерти Сергея Иванова в феврале 1877 года к разбору творческого наследия братьев привлечен Михаил Петрович Боткин, автор вот этой изданной книги в 1880 году. От Бронникова Третьякова поступает известие. Вещи переданы Боткину для продажи, и вот он направляется со всем добром в Россию. Там вы, конечно, один из первых будете их видеть и выберете себе, что вам приглянется. В свою очередь Боткин уведомляет Третьякова о собрании произведений Александра Иванова, привезенном в Россию. Еще осталось несколько хороших вещей, и затем больше их нет ни за какие деньги. И он сообщает Третьякову, что тот будет первым, кто увидит привезенные этюды. Но это обещание оказалось некоторой уловкой, так как если Третьяков и становится первым, то после самого Боткина, отобравшего себе и своему брату первоклассные работы Иванова. И обычно сдержанный Павел Михайлович Третьяков, видимо, выговорил за это Боткину, что заставил его оправдываться затем и в виде утешения так пофантазировать. Может быть, впоследствии мои картины встретятся с вашими на славу русского искусства. И все же к концу 1870-х годов Павел Михайлович Третьяков мог с удовлетворением подвести некоторый итог своей коллекционной работы по произведениям Александра Иванова. 67 живописных произведений Иванова уже были в составе его картинной галереи.
Дорогу осилит идущий. Эхо Москвы и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
И мы возвращаемся в пространство Александра Иванова. Напомню, что сегодня мы говорим о картине «Аппиева дорога». Наши слушатели отвечали на вопрос параллельно.
И уже ответили.
Да, какой у нас был вопрос? Напомни нам, пожалуйста.
Я спрашивала, вот так звучал вопрос. Однофамилец Александра Иванова, советский художник Виктор Иванов, в 60-е годы написал картину, на которой изобразил излюбленное место посиделок художников, поэтов и писателей в Риме. Что это за место? И это кафе «Грека».
Есть такая Грека?
Да, не Эль Грека, а Грека. Есть такое известное кафе, и картину, наверное, я думаю, многие помнят. На ней, в частности, еще художник Жилинский изображен, который был гостем нашей программы. И правильно ответили на этот вопрос Алексей 903-404, Вадим 926-258 и Ирина 911-952. Это те радиослушатели, которых отметили наши референты. Но кафе до сих пор работает.
Кафе до сих пор существует. Действительно, самое популярное место в Риме на Виа Кондотти, рядом с Испанской площадью.
Это как ротонда и дом в Париже, такие богемные места. И туда приходили в том числе и Гоголь, и Иванов.
Все художники там бывали, потому что именно там чаще всего они получали письма из России. Там стоял специальный ящик почтовый, и они могли отправлять оттуда письма и получать их там с родины. В этом кафе сейчас есть... Там портретов много деятелей европейской культуры, русские гораздо меньше. Есть, правда, работа современного художника, но скорее такая условная, где изображены одновременно там, по-моему, и Кипренский, и Брюллов, и Иванов, хотя вряд ли они вот так вот соседствовали. И есть маленький портрет Гоголя. Правда, сейчас это достаточно фешенебельное местечко, очень дорогое, но на чашку кофе, я думаю, можно потратиться, чтобы там, да, побывать. Обстановка совершенно удивительная.
Обстановка, наверное, сохранилась с тех времен, да?
Обстановка, как говорят, сохранилась с 60-х годов 19 века. Ну, примерно того времени, когда Рим покидал Иванов. Возможно, там какой-то ремонт проходил, mm-hmm. что ли. Ну, вот. Но само положение этого кафе, конечно, очень примечательно. А почти напротив него, во дворе, было второе кафе, не менее посещаемое художниками, Лепре, заяц по-итальянски. Там была и кухня попроще, подешевле, и там часто собирались тоже русские живописцы. И, собственно, место пребывания Иванова в Риме, оно было связано вот с этим уголком Рима, между Испанской площадью и Пьяцца дель Попола. На Пьяцце дель Попола устраивали выставки, где экспонировались в том числе и работы Иванова, и работы всех художников, которые работали в Риме. Возле церкви Тринита де Монти, Троицы на горе, наверху испанской лестницы, было первое место пребывания Иванова в Риме, когда он только приехал в Рим в 1931 году. Вот он жил возле этой церкви. А свою знаменитую картину он писал в переулке Викола дель Вантаджо, недалеко от Репетто, набережной Репетто, по которой он часто тоже любил гулять. В тех же краях была мастерская Кановы. На Виа Систина жил и Торвальдсен, датский скульптор. Вот люди, которые были авторитетами, безусловно, для Иванова. И вот вся его творческая жизнь так или иначе была связана с этим уголком Рима.
А как-то запечатлено на его работах? Где-то какие-то места конкретные в городе?
Я сразу представила эти узкие улочки, брусчатку.
Ну, во-первых, радость Иванов, художника, к сожалению, вообще не был склонен к бытовому жанру, хотя и в его октябрьских праздниках в Риме это конкретные уголки, Понте Моле, например.
Он это использовал, да?
Да, да, он использовал, безусловно. Mm-hmm. Есть знаменитая акварель, две акварели с изображением мастерской Иванова. Она датируется концом 30-х годов, но, вы знаете, для меня это остается загадкой. Изображена ли эта мастерская на Викола дель Вантаджо, сейчас Виа дель Вантаджо, то есть переулку присвоили имя улицы. Вот. Но дело в том, что там изображена картина, но не та большая, которую мы сейчас имеем в Третьяковской галерее, а вариант в треть человеческого роста, который попал потом в собрание Солдатенкова и сейчас в Русском музее. И вот если как бы пропорционально соразмерить размер этого полотна с высотой этой мастерской, большая картина как бы не помещается. И как бы нам не хотелось думать, что вот это та самая изображенная мастерская, где создавалось великое полотно, приходится вот здесь вот поставить
знак. Мистификация?
Вопрос. Mm-hmm. Нет, какая-то предыдущая. Потому что эту мастерскую на Викола дель Вантаджо Иванов приобрел весной 1937 года, когда решил все-таки писать большую картину на большом полотне. Mm-hmm. И вот он искал мастерскую, есть об этом упоминание в его письмах.
То есть по размерам, чтобы ему это подходило.
Конечно.
Да?
И даже упоминал о том, что мастерская на Виа Систина, по-моему, 2,5 аршины, не подходит, не годится для его полотна. И вот он нашел вот эту мастерскую. Она сейчас существует, она принадлежит одному из архитекторов, там архитектурная студия. Там и сейчас есть студии скульпторов, вот архитекторов. Но и есть мемориальная доска на самом этом доме. Но вот соотнести именно с этим интерьером то, что изображено у Иванова на акварели, понимаете, ну, не позволяет с точностью вот это утверждать.
Вот смотрите, значит, не секрет, еще раз надо просто это подчеркнуть лишний раз, что все, что делал Иванов в своей жизни, это все была подготовка к его главной картине.
Подготовка, развитие этой темы, разветвление. Mm-hmm. Вы знаете, для меня Иванов — это вот образ некоего такого древа. Вот он любил писать старые деревья. Да? Для этого, например, он ездил в знаменитый парк Киджи, тоже в окрестностях Рима, между в Ариччи. И вот между Ариччи и Альбано огромный такой вот провал, который зарос лесом. И это скорее даже не парк при вилле Киджи, а лесопарк. Он служил не для увеселительных прогулок, а для охоты. Mm-hmm. И когда, например, я узнала, что в годы Второй мировой войны там скрывались партизаны итальянские, стало тоже понятно, почему. Почему и Иванов любил эти места. Он заросший, он с буреломом, с поваленными деревьями. Вот такой, вы знаете, хаос природный. И вот там очень много действительно старых деревьев, которые любил Иванов писать. С деревьев, в которых как бы загустели жизненные токи, зачерствела эта кора, ветви которых искорежило время. И вот для меня Иванов тоже некое такое древо, которое вот укоренилось в этой итальянской почве, которое питалось этой удивительной итальянской культурой, этой гармонией существования и природы, и искусства, и человека в этой природе. И вот сама картина, некий такой могучий ствол, да,
который вот он создал. А все использовано там, все, что было сделано им в качестве подготовки? Все использовано в главной картине? Да.
Вы знаете, когда вот так вот я много лет пыталась погрузиться в Иванова, понять его, его загадки, о которых сейчас как-то не устают говорить, и вот мне пришла такая мысль, что само обращение к пейзажу, да, было вызвано картиной, желанием исторической достоверности, достигнутой этой исторической художественной достоверности. Да? Иванов, как художник, глубоко погруженный вот в познание сакральной сущности мира, он понимал, что пейзаж, что картина на христианский сюжет не может иметь пейзаж просто в качестве, знаете, такой отвлеченной
абстракции
какой-то, да? Какой-то декорации. Отсюда началось вот это вот постижение, собственно, самой природы.
То есть место действия обозначить.
Иванов всю жизнь стремился побывать в Палестине. Это известно. С 1933 года, и даже уже возвращаясь в Россию, он намеревался даже сначала маршрут свой проложить в Петербург из Рима через Палестину, через Афон, вот, погрузиться в эти святые места. Это ему так и не удалось. И вот для него библейской Палестиной стала вот эта римская кампания, о которой Павел Муратов говорил, что нет ничего приблизительного, неточного. И действительно, вот ивановское восприятие природы вот совпадает вот с этим каким-то классическим отношением к пейзажу. И Иванов искал вот этой первозданности, искал вот этой сакральности самой материи, что ли, природы. Но вот это погружение в работу над пейзажами в конце концов стало влиять на формирование его характера. Для него потребность выезжать на этюды стала просто органической, человеческой потребностью. Его некоторые художники даже упрекали, как он летнее самое лучшее время тратит на поездки там по стране, по Италии, на выезды на натуру, когда сидеть бы и писать картину, да? А он говорил, нет, мне нужны пейзажи, мне нужна эта естественность и это живое ощущение природы. И, видимо, пейзаж стал для Иванова той сферой, где он обретал гармонию духа.
А
где
он отвлекался... так, простите, а не получилось так, что все ушло в подготовку, скажем так? И финальный вариант поэтому не удовлетворил, может быть, и самого художника в чем-то, и современников.
Вы знаете, Иванов...
Весь талант именно там,
Иванов
подготовки.
На создание этой картины вырос сам. И он сам сформировался вот в того уникального художника, которого мы сейчас ценим как бы в этой целокупности. Картина, которая, да, как бы подвержена какой-то критике. Она подвергалась критике и тогда, во времена Иванова, и сейчас она подвергается когда критике, когда разным толкованиям, достаточно субъективным. Но это не единственное, что является собой Иванова. Это его этюды к картине, это его библейские эскизы, которые не есть некое чудо неожиданное, а есть вот как раз этот плод, вот плод погружения вот в эту, в этот синтез итальянской культуры, итальянской земли.
Скажите,
итальянской
он сильно
природы.
отличался от всех других пенсионеров, я имею в виду художников и писателей, которые населяли в то время активно очень Рим?
Конечно, сильно отличался.
Был именно таким отдельно стоящим деревом?
Конечно, сильно отличался, потому что он был очень избирателен в своем общении. И, скажем, к тому же Солнцеву он сначала привязался и чуть ли не золотую руду видел в нем, вот в проблесках его таланта, а потом был разочарован. Поскольку он был художник с очень высокой планкой вот, требовательности задач и сверхзадач в искусстве. Ведь далеко не всегда и не все художники ставят перед собой творческую задачу как сверхзадачу. И, конечно, это отторгало Иванова порой от римского окружения. Хотя нельзя сказать, что он был каким-то таким...
Высокомерия в этом не было?
Скорее дистанция, скорее вот масштаб, который он в себе ощущал.
То есть он сам понимал, знал себе цену, что называется, да?
он понимал, что он в этот мир явлен вот для масштабных каких-то целей и масштабных результатов.
Это очень трудно и, с таким быть, ощущением, это... наверное, безусловно. Все-таки работать, прежде безусловно. Всего работать. Это же как все время понимать, что твоей рукой водит какая-то высшая сила.
Как написал о нем Тургенев Анненкову, замечательный человек, оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся. 25-летнее одиночество взяло свое. Ну, это ощущение тургеневское.
Могло быть, да, такое ощущение.
Не от мира сего.
Не только у Тургенева, но и у многих. А как иначе? Невозможно, понимаете, вот так направить свою жизнь вглубь и в высоту, чтобы не казаться для окружающих каким-то странным в каких-то своих поступках, действиях, в своем образе жизни.
Он эту картину, я имею в виду явление Христа, а также этюды, показывал в Риме предварительно, прежде чем привезти их в Россию?
Да, показывал, ну, во-первых, в течение работы над этой картиной. Он открывал в двери мастерской, скажем, в 1939 году ее видел Шевырев, о чем писал в своих дневниковых записях. Ее видел Федор Чижов, который в 1942 году написал статью про русских художников в Риме и с большим каким-то разделом, посвященным Иванову и его творению. Перед отъездом, да, в 1957 году, зимой 57-58, он опять открывает двери студии мастерской, чтобы показать вот плоды своих трудов.
А у него, вот сегодня вы показываете в Третьяковской галерее одновременно и картину «Явление Христа народу», и те этюды, которые были созданы Ивановым. Мне интересно, в этом был его замысел? То есть он был намерен показывать эту подготовительную работу?
Вы знаете, когда Иванов возвращался в Россию, в это время его брат, архитектор, путешествовал в Греции. И поэтому сохранилась вот очень подробная переписка, как бы такой хронометраж Иванова, вот его пути в Россию, что ли, возвращения. И он, в частности, в одном из писем говорит о том, что я только тогда расстанусь со своими конченными этюдами, когда совсем плохи будут мои дела. Вот он очень дорожил этим этюдным материалом. Хотел ли он их показывать? Да, хотел. Во-первых, он хотел часть из них продать. Конченными он называл вот такие вот завершенные этюды, как, в частности, «Абива дорога».
Достаточные картины.
Да, да, в которой есть уже вот это вот картинное ощущение. А с какими-то этюдами он готов был расстаться, чтобы получить, опять же, деньги на продолжение своей работы. Он хотел вернуться в Рим. Он же отдал свою мастерскую, когда уезжал, художнику Флавицкому. Константину, молодому выпускнику Академии, на 2 года. То есть он рассчитывал, вот побывав в России, продав свою картину и часть этюдов, поехать в Палестину и опять засесть в Риме, чтобы работать над библейскими эскизами.
А он поехал в Россию как? Его звали, его ждали с этой работы? Или о нем уже спустя 25 лет просто забыли уже?
Нет, конечно, о нем не забывали, помнили, но, вы знаете, время как бы уже заставляло. Ему нужны были средства для вот этого нового замысла, для работы над библейскими эскизами. Он сам уже исчерпал себя в работе над картиной. И хотя она была действительно не завершена в каких-то своих деталях, фрагментах, да, но продолжать работать над ней уже Иванов не мог. Он должен был переключиться вот на это новое. Потом сменяется царствование. Императором становится Александр II, тот самый Александр Николаевич, который в 1939 году еще был в Риме, видел начатую картину, и уже тогда Иванов как бы ему ее презентовал. То есть пора было картину отдавать ее прямому владельцу. Приезжала в 1957 году в Рим великая княгиня Елена Павловна, и поскольку у Иванова не было своих средств на перевоз картины, она его субсидировала. Вот на это, и Иванову уже тут сошлось несколько факторов, Ивану уже ничего не оставалось, как возвращаться в Россию.
И каким образом это перевозилось все? Потому что картина гигантская. Этюдов множество.
Ящики с этюдами, картина, накатанная на вал и помещенная тоже в огромный ящик. Этот ящик не помещался на платформе железнодорожного состава. Этот ящик с трудом поместился на пароходе, в трюм он туда куда-то не входил. Пришлось его расположить снаружи, на палубе и подальше от топки, чтобы это не повредило картине. Иванов, конечно, очень тяготился этим возвращением, он его очень боялся. Нужно сказать, что Иванов был человеком весьма зависимым от своего физического и душевного состояния. И вот в Киле, где он уже должен был пересесть на пароход Ольги Николаевны, великой княгини, и уже этим пароходом ехать в Петербург, он внезапно серьезно заболевает. У него носом хлыщет кровь, он испытывает тяжелое состояние болезни, все вокруг испуганы, и картина отправляется дальше без него. А Иванов едет в Берлин к доктору Сергею Боткину, чтобы проконсультироваться, излечиться. И вот уже с опозданием он приезжает в Петербург вслед за своей картиной.
Как он расстался-то с ней? Как же он расстался с таким трудом своей жизни?
Ну, ничего страшного, да. Потому что картины всегда транспортировались из Рима таким же путем.
А это легенда была, что якобы картина чуть было не потонула при шторме? Я слышала об этом.
Ну, конечно, естественно, когда везли из Чивита Веки в Мадрид, в Марсель, там картина поболтала, потом уже Иванов...
И что он чуть ли не круглые сутки проводил рядом с ней, вот и причина болезни, может быть, тоже.
Ну, наверное, конечно. Естественно, море неспокойно, и, естественно, Иванов очень беспокоился за свое творение. Но, слава богу, ничего этого не случилось, и картина благополучно добралась до Петербурга. Боялся ли он отправить ее одну или не боялся? В одном из писем, когда вот он планирует путешествие, маршрут своего возвращения в Россию, он прямо говорит о том, что вот он сначала посылает картину, а сам через Палестину и Афон, через Константинополь едет в Россию. То есть вполне предполагал вот такой вот вариант.
Угу. Слушайте, а вот все-таки 25 лет жизни на чужбине, да? Вот она того стоила. Он не мог такую картину написать в России, как вам кажется? Вот вы его знаете очень хорошо, как близкого человека.
Да, действительно, почти как близкого человека. Именно в силу того, что вот пытаешься понять, не толковать, а вот понять все-таки почему. Я думаю, что не смог бы. Или мы имели бы что-то совсем другое. Картина для него стала действительно якорем спасения. Ведь что нужно для художника такого характера, как Иванов? Он был медлителен. Он был, как говорили про него, тугодум. Это был человек, для которого органическое пребывание в какой-то гармоничной среде было единственно плодотворным для творчества. И поэтому для него вот это вот погружение в итальянский мир, в итальянскую жизнь было действительно необходимым. Uh-huh. Он, конечно, создавал как бы вокруг себя еще такую вот мифологию, да. Где же легче писать такой сюжет, писал он, как не в Италии, где живопись 15 века вокруг, да. То есть все время оправдывал себя тем, что только Италия способна дать эти импульсы и материал для создания вот этого нетленного творения.
На самом деле ему необходимо было просто какое-то чувство гармонии, какого-то внутреннего
покоя. Ему нужно было дорасти самому, как художнику, до задачи высочайшей, которую он вкладывал, идеи высочайшей, которую он вкладывал в эту картину.
Сколько этюдов можно посчитать, цифру назвать, вокруг картины-то?
Вокруг картины их достаточно много. И вот более 300, например, около 300 это в собрании Третьяковской галереи, около 100 там за вычетом его академических работ, копийных работ, которые вот он выполнял, приехав в Италию. То есть это вот порядка, получается, 300 этюдов.
И можно след каждого найти там в картине, в их Христе?
След каждого. Понимаете, Иванов, когда вот сочинил композицию этой картины, он понял, что для него нужно найти реальные природные прототипы для таких вот архетипических, что ли, мотивов природы. Горы и дали, вода и камни, деревья и листва. Вот. И поэтому даже тематические этюды, они связаны вот с этой сюжетикой картины. Иванов, это тоже вот удивительное его свойство. При том, что он отвоевал вот это пространство свободы, он был человеком очень... человеком, окружившим себя определенными рамками, параметрами идеи своей картины. Поэтому он не позволял себе за пределы, вот в жанровом смысле, за пределы вот тех задач, которые ставила картина, уходить даже в пейзажном творчестве. Хотя, например, в его альбомных карандашных рисунках масса прелестных бытовых зарисовок, итальянских городков, улочек, итальянских жителей, то есть вот того живого человеческого мира, который наполняет эти места. Иванов сам признался однажды, что для него в Италии ландшафты вышли выше, чем выше людей. Для него именно ландшафт, именно природа хранили вот эту чистоту, так сказать, Бога с божественного замысла, богосотворенной материи.
Ветра нету, прям видно на этой, возвращаясь к Апиевой дороге, да? Ветра нет.
Становится абсолютно понятно, почему Александр Иванов отказался работать в храме Христа Спасителя. То есть, ну, он отказался же, да, от предложения?
Он пробовал, и это, кстати, была одна из первых попыток в русском искусстве проникнуть и понять в специфику, в том числе и художественно-образную, древнерусского искусства.
Ну да, но он написал, что строит какой-то шкаф. Кажется, так, да, было высказывание. То есть душно. Человек, который привык к таким просторам и к итальянскому синему небу, к этим лазурным пейзажам, понятно, что это становилось некой темницей. И России, в том числе и храм Христа Спасителя, каким бы он замечательным ни был, это все другое, уже другая эстетика. Он же был человек другого мира.
Вы знаете, он, может быть, был и человеком другого мира, если вот так вот сопоставлять, да, вот в таком контексте. Но если мы посмотрим на библейские эскизы, если мы посмотрим на пейзажные этюды Иванова, где практически мы не видим самого Творца, художника-творца, а видим божественное творение, вот эту природу, то это вот тот самый объективизм взгляда на мир, который присутствует и у художников древнерусских. Вот это вот самоумаление, когда сам творец, он как бы растворяется в самом этом творении, он уходит на второй план. И если бы мы не знали имени того, кто создал эти этюды, мы все равно бы восхищались вот тем удивительным, как я для себя называю, сакральным реализмом, которого в них сумел найти и достигнуть Александр Иванов.
Все. На этом заканчиваем. Светлана Степанова, которую мы благодарим, и собрание Третьяковки закрывается.
Эхо Москвы рекомендует.
Отказываясь называть август мертвым сезоном для выставок исключительно по причине негативного значения этого слова, предлагаю именовать его бархатным. Мы подбираем вкусные остатки с изобильного еще 3 месяца назад музейно-галерейного стола. Итак, из сладкого. В Третьяковской галерее продолжается выставка «Магия акварели», весьма изысканная. Вы можете, например, заглянуть в авторские путевые альбомы известных художников или сравнить 2 портрета химика Менделеева, кисти Ярошенко и Крамского. Академик читал художникам-студентам лекции о свойствах красок, а в результате появились эти портреты. Как говорится, найдите отличие. Выставка «Магия акварели» продолжается до 1 октября в залах графики Третьяковки в Лаврушинском переулке. В музее-заповеднике Царицына гостит Русский музей, представляя свою коллекцию произведениями 19 и 20 века. Картины Серова, Врубеля, Бенуа, Петрова, Воткина. Эта выставка продлится до 6 сентября. Итоги года подводят галереи. В частном музее «Art4U» и в галерее Михаила Крокина самое лучшее из созданного современными художниками. Оценка, конечно, субъективная, сориентированная на мнение кураторов. Арт-центр «Винзавод» – юбилейная выставка фотографа Бориса Михайлова. Некогда он увидел грациозность в жестах простых бездомных и с тех пор последовательно за ними подглядывает. А в галерее Марины Лошак «Проун» наконец можно научиться разбираться в тонкостях эротики или просто посмотреть на качественную графику в исполнении француза Жюля Паскина. Не стесняйтесь рассматривать. Это прежде всего искусство.